Глава 12. На высоте 12 000 футов. Переход через Чили совершался до сих пор без каких-либо значительных происшествий. Но, начиная с этого места, отряду предстояло испытать все те препятствия и опасности, с которыми сопряжено путешествие в горах. Здесь должна была начаться ожесточенная борьба с природой. Необходимо было до того, как выступить в путь, решить, какой перевал через кордильеры избрать, не отклоняясь от намеченного курса. Спросили Котопаса. «Мне известны в этой части кордильер, — ответил он, — лишь 2 перевала, доступные для езды».
«Вы, без сомнения, имеете в виду перевал Арика, открытый Вальдивио Мендосой? — спросил Паганель.
«Именно».
«А второй — это перевал Вильярика, не правда ли?»
«Совершенно верно.
Но, друг мой, ни тот, ни другой нам не подходит, ибо один уведет нас слишком далеко к северу, а второй — к югу».
«А вы можете предложить нам третий проход?» — спросил географа майор.
«Да», — ответил Паганель, — «а именно проход Антуко, идущий по склону вулкана под 37 градусом 3/3 минуты южной широты. Он лежит всего на высоте 1000 туазов и был открыт Замудио Крусом».
«Прекрасно», — промолвил Гленарван. «Но вам, Котопас, известен этот перевал?»
«Да, сэр.
Мне случалось проходить им, и я не упомянул о нем только потому, что это всего лишь горная тропа, по которой пастухи-индейцы гонят скот с восточных склонов гор». «Ну что ж, друг мой, — ответил Гленарван, — там, где проходят стада кобылиц, баранов и быков, сможем пройти и мы. А поскольку это поведет нас напрямик, будем держаться этого пути».
Немедленно прозвучал сигнал к отправлению, и отряд углубился в долину Лас-Лехас, продвигаясь среди огромных известковых скал. Подъем был незаметен. Около 11 часов утра пришлось обогнуть небольшое озеро, естественный водоем и живописное место встречи всех окрестных речек. Журча стекались они сюда и безмолвно сливались в прозрачных водах озера. Над озером поднимались в гору обширные льяносы, равнины, поросшие злаковыми растениями, где пасся скот индейцев. Вскоре отряд попал в болото, тянувшееся и к югу, и к северу, и лишь благодаря инстинкту мулов всадники выбрались оттуда благополучным. В час пополудни показалась крепость Бальянаре, возвышавшаяся на утесе, увенчивая его остроконечную вершину своими полуразвалившимися стенами. Отряд проехал мимо. Подъем становился все круче, и камни с шумом скатывались вниз из-под ног мулов. Около 3 часов пополудни появились живописные развалины какой-то крепости, разрушенной во время восстания 1770 года. «Несомненно, — сказал Паганель, — горы недостаточно защищают людей. Тут приходится воздвигать крепости». С этого момента дорога стала тяжелей и опасней. Подъем все круче, пропасти, угрожающие глубокими, а тропинки уже и уже. Мулы осторожно ступали вперед, склонив морды, словно вынюхивая путь. Ехали гуськом. Порой на каком-нибудь крутом повороте мандрина, лошадь, вдруг исчезала из виду, и маленький караван руководился лишь доносившимся до него отдаленным позвякиванием ее колокольчика. Нередко прихотливая извилистая тропа приводила отряд к 2 параллельным дорогам, и Котопас мог переговариваться со своими пионами только через разделявшую их непроходимую пропасть шириной едва в 2 туаза, но глубиной в 200.
Хотя здесь трава еще сопротивлялась неистовому вторжению камней, но уже чувствовалась победа минерального царства над растительным. Близость вулкана Антуко была заметна по красноватым осколкам застывшей лавы, испещренным иглообразными желтыми кристаллами. Нагроможденные друг на друга утесы, казалось, должны были вот-вот обрушиться, но все же, вопреки всем законам равновесия, они оставались неподвижными. Конечно, стихийные бедствия должны были слегка изменить их внешний облик, и, вглядываясь в эти плоские вершины, эти покосившиеся купола, эти неуклюжие бугры, можно было убедиться, что для этой горной местности час окончательной осадки еще не пробил. В этих условиях нелегко было находить дорогу. Частые землетрясения меняют рельеф местности, дороги нередко пропадают, и опознавательные вехи исчезают. Поэтому Катапас колебался. Остановившись, он огляделся вокруг и стал пристально разглядывать форму скал, стараясь найти среди легко крошившихся камней следы ног индейцев. Но установить путь было невозможно. Гленарван шаг за шагом следовал за проводником. Он видел, как по мере увеличения трудностей пути росло замешательство Катапаса. Он не решался задавать ему вопросы и полагал, быть может, не без основания, что и у проводников, так же, как у мулов, есть особый инстинкт, на который лучше всего положиться. Таким образом, почти вслепую, Катапас проблуждал еще час. Наконец, он вынужден был остановиться. Отряд находился на дне одного из тех узких ущелий, которые индейцы называют Кебрадос. Дорогу преградила отвесная скала из порфира. После тщетных поисков какого-нибудь прохода Катапас слез с мула, скрестил на груди руки и стал ждать. Гленарван подошел к нему. «Вы заблудились?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил Катапас. «Однако мы находимся не в проходе Антуко. Мы в нем». «Вы не ошибаетесь?» «Нет, не ошибаюсь. Вот зола от костра, который разводили индейцы, а вот следы, оставленные стадами кобылиц и баранов». «Значит, они прошли по этой дороге?» «Да, прошли. Но теперь по ней пройти нельзя. Последнее землетрясение сделало дорогу непроходимой».